сегодня, когда мы будем с вами читать Писание, откройте, пожалуйста, послание Иуды, мы будем продолжать его изучать. Я хочу напомнить, пока вы открываете, что апостол Иуда, точнее, он не совсем был, помните, апостол, он не из 12, это брат был Иисуса Христа, но часто его называют апостолом Иуды, Иуда. Он пишет церкви с одной важной целью. Он пишет и показывает цель своего письма, своего послания в 3 стихе, когда говорит подвязаться, чтобы церковь подвязалась за веру, то есть чтобы она сражалась за веру. Поймите, даже не просто держаться, за нее нужно сражаться. В своей жизни, в той или иной степени, в каждом дне вы будете встречать сопротивление. Вы будете, если вы живой христианин, если вы последовали за Христом, тогда вы будете всегда чувствовать сопротивление этого мира. Вы будете видеть, что миру неудобна ваша позиция. Миру неудобна, потому что ваша позиция, потому что вы следуете за Христом. Он, во-первых, ненавидит Христа. Миру неудобна ваша позиция принципиальности следования за Христом. Сегодня очень часто слышно в церковных кругах о том, что некоторые углы с такие острые богословия можно срезать. Ну какая разница? Ну ничего, это же не важно. Давайте срежем их. Но, друзья мои, если вы шагнете на шаг назад под давлением этого мира сегодня, завтра он потребует от вас, чтобы вы сделали еще два шага. И потом три скажет еще, давай, делай назад. И вы в своей вере будете всегда поступаться, в своей жизни будете поступаться своей верой. И наоборот, друзья, если вы будете крепко держаться своих убеждений, если вы крепко будете держаться своей веры, мир у вас не сломить. Вы будете осолять этот мир. Он не станет вас любить. Поймите. Не претендуйте, пожалуйста, на то, чтобы мир вас любил. Поверьте, достаточно, что Христос вас полюбил. Не претендуйте или не пытайтесь сделать себя удобным для Него, для этого мира. Иуда как раз и пишет в церкви о том, что в их жизни, в их служении вкрались лжеучителя. Мы в следующий раз посмотрим, насколько близко это было. Мы в следующий раз посмотрим, ну, насколько церковь, она стала слепа, что она их перестала видеть даже. Друзья мои, это опасность. Нам нужно еще одну вещь понять. Их часто не видно. Лжеучителя часто не видно. Они действуют, могут действовать не открыто. Они могут действовать через служителей церкви, через обычных членов церкви. Свое учение, друзья мои, они будут проталкивать для того, чтобы мы поступили своей верой. Для того, чтобы, если мы уж не отвернулись от Христа, то хотя бы просто стали слабыми христианами. Стали солью, которая не солит, которая не нужна, которую этот мир не осоляла бы. А этот лжеучителя хотят, сатана хочет, чтобы мы были похожи на этот мир. Чтобы мы исповедовали нашего Господа Иисуса Христа только на словах. Чтобы в нашей жизни не было принципиальности. Давайте прочитаем первые 11 стихов послания Иуды. Наш сегодня стих – это 11. И мы тоже поразмышляем еще о некоторых характеристиках этих лжеучителей, мы посмотрим, точнее, мы даже посмотрим на их пути, которыми они ходят. И посмотрим как раз на то, какими путями нам не стоит ходить, какие пути для нас очень опасны. Давайте, чтобы немножко вспомнить контекст, это не очень большой отрывок, первые 11 стихов послания Иуды. «Иуда, раб Иисуса Христа, брат Иакова, призванным, которые освящены Богом Отцом и сохранены Иисусом Христом. Милость вам и мир, и любовь да умножится. Возлюбленные, имея все усердие писать вам об общем спасении, я почел за нужное написать вам увещевание, подвязаться или сражаться за веру. однажды переданную святым. Ибо вкрались некоторые люди, издревле предназначенные к сему осуждению, нечестивые, обращающие благодать Бога нашего в повод к распутству и отвергающиеся единого владыки Бога и Господа нашего Иисуса Христа. Я хочу напомнить вам, уже знающим это, что Господь, избавив народ из земли египетской, потом неверовавших погубил, и ангелов, не сохранивших своего достоинства, но оставивших свое жилище, соблюдают в вечных узах под мраком на суд великого дня. Как Содом и Гоморра и окрестные города, подобно им блудодействовавшие и ходившие за иною плотью, подвергшись казни огня вечного, поставлены в пример. Так точно будет и с всеми мечтателями, которые оскверняют плоть, отвергают начальство, заслоят высокие власти. Михаил Архангел, когда говорил с дьяволом в споре о Моисеевом теле, не смел произнести укоризненного суда, но сказал: «Да запретит тебе Господь! А сии злословят то, чего не знают. Что же по природе, как бессловесные животные, знают, тем растлевают себя. Горе им, потому что идут путем Каиновым, предаются обольщению мзды, как Валаам, и в упорстве погибают, как Корей». Наша жизнь от рождения до смерти – это путь. И каждый человек стоит на каком-то пути, и этот путь соответствует его убеждениям. Мы не ходим путями, которые не соответствуют нашим сердечным глубоким убеждениям. Эта жизнь, наша жизнь похожа, как если бы вы выбирали бы в программе навигации путь из пункта А в пункт Б. И часто навигационная программа предлагает несколько путей. Она может предложить 3-4 пути. Она может показать, где есть пробки, где дольше путь, длиннее путь. И мы, смотря на это, на эти предложения, мы смотрим и думаем: «Угу, поеду лучше длиннее, даже так будет быстрее». Или поеду так, по этой дороге, потому что она может быть и длиннее, но та, которая короче, оказывается с ямами и ухабами. Или не поеду по этой дороге, потому что там пробки. Смотрите, у нас есть принципы, которыми мы выбираем обычный путь в дороге. Мы делаем определенный анализ и говорим: поеду так. Что-то подобное, что-то похожее в нашей жизни – когда мы собираемся или когда мы идем нашим путем, у нас всегда есть на пути препятствия, у нас всегда есть, в принципе, мир и жизнь предлагает нам несколько путей. И мы говорим: так пойду, а так нет. Причина – мои убеждения. Представьте себе, если вам захотелось кушать, и вы говорите, каким путем пойти? Приготовить на кухне? Если нету на кухне, пойти заработать? Если не получается заработать, так может быть тогда украсть. И мы выбираем. А если наши убеждения говорят нам, красть это не просто плохо, это грех, это оскорбление. Мы говорим: никогда не пойду на это. Смотрите, наши убеждения влияют на то, как мы принимаем решения в жизни. Наши убеждения влияют на то, какими путями мы ходим. Но помните, то, о чем притчи говорят, 14:12, есть пути, которые кажутся человеку прямыми, но конец их – путь к смерти. Сегодня об этих путях я хотел бы с вами поговорить. Это пути лжеучителей. Это пути, о которых пути, которые описывает Иуда, для того, чтобы показать, какими путями эти люди ходят. Интересно, что в начале 11 стиха он говорит им: «Горе! Горе им!» Это очень сильное такое, знаете, эмоциональное предостережение. Это предостережение для нас, в том числе с вами, друзья, чтобы мы не остановились на эти пути, чтобы мы не были похожи на их похотливое поведение, чтобы мы бежали от этих путей. Цель, которую преследует Иуда, это предостеречь церковь, предостеречь каждого верующего не ходить этими путями, которые ведут в погибель. Если вы обратили внимание в 11 стихе, давайте еще раз его прочитаем, что каждый из этих антигероев, он характеризуется одним очень важным поведением или таким явным. Это бунт против Бога. Это общее название, это бунт. Горе им, он говорит, потому что идут путем Каиновым, и мы знаем, что это за герой, сейчас о нем поговорим, предаются обольщению мзды, как Валаам, и о нем мы поговорим, и в упорстве погибают, как Корей. Друзья мои, это все антигерои. Это все те люди, на которых не нужно быть похожим. Это все те, кто ходил своими путями, друзья мои, и нам не нужно ходить так же. У каждого из этих людей этот бунт выражался по-разному. И сегодня часто, среди, когда мы говорим о лжеучителях, когда мы говорим о тех, кто атакует церковь, это все смешано. Но для того, чтобы мы лучше видели эти пути, для того, чтобы мы ясно понимали, какими путями не стоит ходить или какими путями опасно ходить, Иуда пишет это предостережение. Поскольку эти пути лжеучителей, пути этих людей, о которых мы сегодня будем с вами говорить, ведут в погибель, то каждый христианин, друзья, должен держаться поодаль от этих дорог. Друзья, поодаль, очень далеко. Сегодняшняя наша тема – это пути лжеучителей. Все просто, я назвал это, потому что в самом начале Иуда, когда пишет, он говорит, потому что идут, идут. И по сути своей они все похожи на то, что у каждого из этих антигероев есть свой путь в жизни. Итак, какими путями опасно ходить каждому христианину? Я предлагаю вам три запретных пути, по которому прямо очень не рекомендую вам ходить, или по которому Господь запрещает вам ходить. Это очень опасно. Первый путь – это путь Каина. Я назвал его путь ненависти. 11 стих, начало этого стиха, он говорит, потому что идут путем Каиновым. Эта история описана в 4 главе книги Бытия. Мы не будем читать, я думаю, что вы ее знаете, мы только немножко вспомним, немножко о ней перескажем. Если у вас будет желание, вы перечитаете ее дома. Одна из или главных отличительных черт Каина – это его злоба и ненависть. Давайте вспомним, что привело его на этот путь. Во-первых, обратите внимание вот на что. Насколько история Каина, помните, описана в 4 главе. Насколько разительно отличается первая и вторая главы, или та история, которая описана в сотворении мира, состояние Эдемского сада, отношения людей, разительно отличается от 4 главы, от того, где описан поведение или жизнь Каина, друзья мои. Там первые две главы, тут 4 глава, и между ними только 3. Произошла разруха в жизни. Произошел взрыв, атомный взрыв. Жизнь пошла вниз, друзья. И причина этому, то, что написано в 3 главе, это грехопадение. Вся беда наша, друзья, мы помните, любая наша проблема в конечном итоге кроется там, в грехопадении. Любую вашу беду, любую вашу трудность и проблему можно в конечном итоге туда привести, показать, где ноги растут. Каин, имя которого приобретенный, описан в этой истории, и его брат Авель, имя которого пустота, суета. Помните, что и тот, и другой приносят дар Господу. И мы видим, что дар Авеля, представьте себе, вот как бы, как мог думать Каин? Я приобретенный от Господа. Всю жизнь его мама называла, его любила. Это он. Она возложила на него все свою надежду и упование, что он спасет ее от того, что случилось. И этот мальчик вырос горделивым, злым и наглым. И вот приходит ситуация. Тот брат, которого ни во что не ставили, которого называли пустота. Представьте себе, если вас называют пустота. Я знаю одного мальчика, татарчонка. Его имя Джума. Это пятница. Да, ну у них это нормальное имя. Но я всегда вспоминаю историю о Робинзоне Крузе. И она мне вызывает такие хорошие чувства. Но представьте себе человека, которого зовут пустота. Представьте, вас зовут всегда, вас мама зовет день ото дня. Эй, пустота, иди сюда. И вот случается, они вырастают. И тот, и другой приносят дар Господу. И этот приобретенный, в котором выросла гордыня, злость из-за греха, он видит, что его дар не принят. А дар его брата, дар какой-то, какого-то пустоты, на этот дар Господь презрел. Представляете, что происходит в его жизни, что происходит в его сердце? В 5 стихе, в 4 главе в книге Бытия написано, что Каин сильно огорчился, дословно разозлился он. После этого он очень сильно, он был зол. Друзья мои, вот его характеристика. Он злой человек. Его путь – это путь ненависти. Злость обуяла его, как и всякого грешника, когда он, будучи горд и самодоволен, оказывается в ситуации неудачи. А здесь, ну, прямая неудача. Неудача поклонения Богу. И Господь отверг его дар. Дальше мы видим, как Господь, в принципе, он предлагает Каину все переделать. Он задает ему вопрос, почему ты огорчился? Что случилось? Вопрос, помните, вопрос – это еще не приговор. Вопрос требует ответа. Вопрос не закрывает сердце, а что делает? Дает нам повод подумать об этом, об этой ситуации. И по сути своей, как пишет один автор, Господь предлагает ему, давай все переделай. Я приму от тебя. Давай переделай по-другому. Сделай правильно. Помните, дар Каина был от плодов земли, дан Авеля, это было животное. Помните, что, скорее всего, проблема не в сути того, что они принесли, потому что еще не было закона Моисеева, и мы нигде не видим прямых указаний на то, что это обязательно должно быть животное приношение. К тому же, даже в законе Моисеевом мы встречаем хлебное приношение, например, дар от плодов земли первые, да, дары. То есть суть не в том, что они принесли по составу, а по качеству, с каким сердцем. Можно только представить себе, что Каин, будучи неверующим человеком, будучи злым человеком, горделивым человеком, он принес Богу что-нибудь. И, возможно, когда он увидел, тоже как пишет один автор, что Бог презрел на жертву Авеля, и, скорее всего, как это было видно? Она вспыхнула, Господь забрал ее. И там на жертвеннике остался один пепел. И потом мы видим, Каин поворачивается в свою сторону. Он увидел вспышку, повернулся в ту сторону. Оп, жертвы нет. Господь принял ее, смотрит на свою. Она лежит. Лежат фрукты, наверное, овощи, что-то помятое немножечко, что-то уже подчернело. И он понимает, скорее всего, наверное, что-то не так я сделал. Нужно было лучшее принести. На следующий день, когда он пришел или проходил, может быть, мимо, ну, это тоже, представьте, это немножко, может быть, святые фантазии. Но проходя мимо, он мог увидеть, что этот жертвенник шевелится его. Я имею в виду то, что на жертвеннике. Потому что там могли уже червячки завестись. Потому что мухи, которые отложили в гниющих фруктах и овощах свои яйца, они там уже вывелись. Представьте себе, как к его горлу поступала ненависть. Как она сжимала его. В конечном итоге эта ненависть вылилась в то, что он берет камень, берет своего брата и бьет его по голове этим камнем и убивает. Он решил ничего не переделывать. Он нашел свой путь. Он нашел путь ненависти, путь зла. Путь мести. 1 Иоанна 3:12. Иоанн пишет, не так, как Каин, который был от лукавого и убил брата своего. А за что убил его? За то, что дела его были злы, а дела брата его были праведны. Посмотрите, это путь ненависти. его злость и ненависть нашли выход. Друзья мои, их нельзя держать просто внутри. Невозможно свои убеждения сохранить там внутри. Они будут и на языке, помните, и они будут на наших ногах. Они поведут нас определенным путем. И эта ненависть нашла выход в убийстве брата. Друзья мои, ненависть – это путь лжеучителей. Они ненавидят праведность. И они хотят, чтобы вы были под их влиянием. Они хотят, чтобы и вы ненавидели праведность. Чтобы вы поступали с святостью. Давайте подумаем, как нам избежать этого пути. Во-первых, помните, что ненависть и убийство всегда тесно связаны друг с другом. 1 Иоанна в этом же, помните, то, что стих, который мы читали, вернемся чуть раньше, еще в 11 стих. «Ибо таково благовествование, которое вы слышали от начала». Смотрите, чтобы мы любили друг друга. И эта любовь чему противопоставляется? Дальше он говорит, не так, как Каин, который был от лукавого и убил брата своего. Смотрите, любовь и ненависть, это убийство, они противопоставляются друг другу. Это совершенно два разных пути. Это 1 Иоанна, 3 глава, 11-12 стихи были. Матфея 5:21. «Вы слышали, что сказано древними?» Христос говорит. «Не убивай. Кто же убьет, подлежит суду. А я говорю вам, что всякий гневающий на брата своего напрасно подлежит суду. Кто же скажет своему брату рака, то есть безумный, подлежит Синедриону, а кто скажет безумный, подлежит гиене огненной». Иисус, смотрите, утверждает, эта цитата, что закон, запрещающий убийство, выполним в сердце, свободном от ненависти. Еще раз. Закон, запрещающий убийство, выполним в сердце, свободном от ненависти. Вот почему мы не должны ходить этими путями. Находить выход в своей жизни и в разных жизненных ситуациях в виде ненависти – это путь, неугодный Господу. Не стоит кого-либо, так же, как Каин, приносить в жертву своей ненависти. Помните, жертва Христа исцеляет. Самый простой может быть пример, друзья мои. Посмотрите на свои семейные отношения. Когда мы ссоримся, когда ссорятся два самых близких человека, муж и жена, и там искры начинают лететь. Друзья мои, не ходите этим путем. Исцеляйтесь Христом. Исцеляйтесь тем, что Господь простил нам грехи. Исцеляйтесь тем, что то, что вы имеете, это благодать. Братья, если вы очень злы на свою жену, потому что она что-то не так сделала, или наоборот, жены, вы злы на своего мужа, потому что он что-то не так сделал, помните, то, что они у вас есть, это благодать. Вы недостойны этого. Вы уже думаете, когда я был молод, конечно, и она была такая красавица, и он был такой весь Аполлон, действительно, мы были достойны друг друга. А сегодня уже что-то все приелось. Друзья мои, нет, пожалуйста, не думайте так. Помните, Бог дал вам это по благодати. Бог дал вам это по благодати. И то, что вы это имеете, это благодать, это дар от Него. Но если вы воспринимать будете как то, что Бог вам это обязан, а Каин так и воспринимал. Ничего себе, как это? Он не принял мою жертву. Друзья мои, вы будете ходить путями ненависти. Если вы едете по дороге, и вас там кто-то подрезал, братья, это, помните, это вы мешаете всем там, а они вам мешают. Это вы по благодати имеете здоровье, разумение и средства для того, чтобы купить машину. Это вы по благодати там находитесь. И Бог подарил вам это все. Но если вы едете так, что вам все обязаны, потому что вы купили машину, вы заплатили налоги, и теперь, ничего себе, все они с утра выехали на дорогу. А как это так? Давай-ка сидите дома. Друзья мои, мы должны понять, вот тут кроется ненависть, когда мы перестаем жить этой благодатью, когда все то, что происходит у нас вокруг, мы думаем, что Бог это нам обязан был дать. Он же любит нас, значит, пусть и дает. Но мы забываем, друзья мои, что многим не дает. Многим не дает мужей, жен, детей, машин, дорог не дает даже. Не дает каждый день питаться 3 раза в день. А может быть, люди только 1 раз в день питаются. Не дает здоровья. Мы забываем об этом. Друзья мои, смотрите на свою жизнь не так, как Каин. Смотрите таким образом, что все, что вы имеете не потому, что Бог вам был обязан это дать, а потому, что Он захотел подарить вам этот подарок. Мог и не дарить. Как Евангелие тоже помогает нам не становиться на этот путь. Путь ненависти. Во-первых, формируйте в себе здоровый страх перед Богом. Притча 8.13. Страх Господень ненавидит зло. Гордость и высокомерие, и злой путь, и коварные уста. Он говорит, я ненавижу. Друзья мои, если вы не сформируете в себе здоровый страх перед Богом, вы всегда будете принимать глупые решения в жизни. Ну, с точки зрения этого мира, может быть, это будет и мудро. С точки зрения мира. Но с точки зрения Бога, это будет очень глупо. Перестаньте служить двум господам. Перестаньте то, о чем Матфей говорит. Вы не можете. Вы не можете угождать Богу и этому миру. Или одного будете ненавидеть, или о другом будете не родить. Матфея 6:24. Вы не можете себе приказать, друзья, перестать проявлять ненависть к другим. Вам необходимо больше. Вам необходимо больше, просто сказать себе, я больше не буду ненавидеть. Вам необходимо начать любить. Друзья мои, иначе ничего не получится. Должна происходить замена. Не просто мы отказываемся от чего-то. Мы старые убеждения должны менять на новые. И ненависть нужно менять на любовь. Иоанна, то, что я читал сегодня, 1 Иоанна, 3 глава. Послушайте чуть больше контекста. С 10 стиха. «Дети Божьи и дети дьявола узнаются так. Всякий, не делающий правды, не есть от Бога, равно и не любящий брата своего». Смотрите, он в этом отрывке дальше противопоставляет ненависть и любовь. Но как он говорит, узнаются? Дети Божьи, они узнаются потому, что они любят. Потому что они делают праведность, а не зло. Как Евангелие тоже помогает нам сходить с пути ненависти, если уже мы все-таки попали на эту колею. Помните, что святым, искупленным Господь простил все грехи. Вам не стоит упорствовать в этом грехе и не признаваться в нем. Вам не стоит стоять перед стеной и говорить, я был прав. Вам стоит исповедовать этот грех. Вам стоит признать, что тот путь, на который вы встали, на путь зла и ненависти, это неправильный путь. Только так вы сможете помириться, возможно, в семье, с женой или с мужем. Только признав, если вы встали на этот путь, друзья мои, вам нет смысла прятать его в своем сердце и не признавать. Причина – этот грех уже прощен Христом. Если вы, конечно, не искуплены святой, если вы еще грешник, вам нужно со всех сил и мочи бежать ко Христу за прощением, для того, чтобы Господь искупил ваши грехи. Иначе вы будете с регулярностью ходить этими путями. Ненависть в вашей жизни – это будет путь постоянства. Чаще вы будете стоять даже на этом пути, чем на пути любви. Хорошо. Итак, первый путь, по которому не стоит ходить, друзья мои, это путь ненависти и зла. Давайте посмотрим еще на один путь, который запретен для нас, запретен для любого христианина, и на который нас хочет этот весь мир подтолкнуть. Это путь Валаама. Вторая часть, или следующая часть 8 стиха, где он говорит о нем. «Предаются обольщению мзды, как Валаам». Смотрите, он описывает же учителей. Он описывает тем, о ком сказал вначале. «Горе им». «Горе им». Кому горе? Тем, кто ходит такими путями. «Предаются обольщению мзды, как Валаам». История Валаама Или история с Валаамом описана в книге чисел, или в книге числа, 22 глава, и далее. Мы тоже не будем всю ее читать, эту историю, и я, если вам захочется прочитать ее, или посвятить это сегодня время дома к тому, чтобы вспомнить вообще всю эту историю, можете, кстати, эту книгу всю перечитать, потому что следующая история – это история из этой книги. Я никогда не мог понять раньше, почему она числа называется. Потом понял, вначале там идет перечисление, они там все считают, считают. Но по сути своей эта книга описывает жизнь Израиля в пустыне. Вот они пошли наверх с Египта, уже вышли из Египта, и они двинулись наверх. Случилось то, что они не вошли, помните, в землю обетованную. И вот они вернулись, возвращаются опять в пустыню, Господь их возвращает, там их водит. Но этой книге есть структура очень интересная. Мы о ней сейчас еще немножко чуть позже поговорим. Давайте вспомним, кем был Валаам для начала. Очень часто о нем говорят, что это был пророк, но помните, я и в прошлый раз, когда мы на 2 Петра изучали, я говорил о том, что Валаам ни разу не называется пророком, в еврейском языке это Нави или Хозе. Он называется Косем, то есть это прорицатель. Практика этих прорицателей, она была запрещена в Израиле, Второзаконие 18.10, если хотите, можете прочитать. Не должен находиться у тебя прорицатель, проводящий сына своего или дочь свою через огонь, прорицатель, Косем, то есть гадатель, враже и чародея не должно быть. Второзаконие 18.10. То есть это не Божий пророк, вы должны понимать. Он жил в Пифоре на реке Ефрат в Месопотамии, это числа 22.5. Он занимался волхвованием, то есть он, скорее всего, это был основной его вид заработка. Это было его ремесло, и, по всей видимости, успешное, возможно. Он имел возможность связи с потусторонним миром. И, по всей видимости, ну, знаете, государство может платить деньги и за плохую дорогу. Но люди свои деньги никогда за пустое не будут отдавать. По всей видимости, этот человек на самом деле был успешен в своем бизнесе, и он мог проклясть, и это проклятие, оно срабатывало, или благословить, это благословение каким-то образом срабатывало. Он был известен, или вернее, он занимался предсказаниями, и, возможно, в то время, во время предсказания мог находиться в трансе, числа 24 глава, в 4 стихе, помните, он пишет, «Говорит, слышащий Слово Божье». Слава Божия, который видит видение всемогущего, падает, но открыты глаза его. По всей видимости, это описано то, что он был, находился в определенном трансе. Он был известен то, о чем я сказал, то, что он мог проклясть или благословить народы. Когда, помните, его Валаак зовет, он призывает, мне говорит его, иди прокляни мне народы, числа 22.6, прокляни в конкретном случае Израиль. Чтобы проклясть народ, он обращался к тому Богу, который покровительствовал этому народу. Это чистое воды язычество, вы понимаете? Но по сути своей для того, чтобы, помните, как Илья на горе Кармил, они устроили жертвенник, и его жертву Господь принял, а жертву этих лжепророков не принял. Очень важно отметить, что эта гора не была израильской. Там, по их представлениям, там царствовал другой Бог. Там не царствовал Бог Яхве. Это вот их представление было окружающих народов. Поэтому он обращался вот к лже-богу. Понятно, этого Бога не существует, но он обращался к тому, по всей видимости, это были темные силы, возможно, к сатане, к каким-то демонам, для того, чтобы его проклятие сработало. Он призывал, кстати, да, тоже не только имя Яхве, он призывал и имя Ваал-Фигора, числа 31.16, можете прочитать. Он был убит при взятии Мадиама по повелению Яхве. Это числа 31 тоже глава, 7-8 стихи. Немножко, давайте больше сейчас вернемся в нашу историю. Помните, что ценил Валаам? Валаам, что ценил Валаам? Какие ценности его были? Деньги. Деньги. Он ценил деньги. Это было самой его большой ценностью. Помните, эта история в числах в 22 главе, она описывает Валаака, который испугался Израиля, Валак, царь, он услышал, что народ израильский идет, он услышал уже о победах этого народа, а это как раз история о том, когда народ начал приближаться к земле обетованной, ему нужно было приблизиться к ней, и он подымался с юга на север, и он понял, мне не устоять перед ним. Он, что делать? Есть выход, Валаам. Что Валаам любит? Деньги. Он за деньги это делает. Давай-ка мы ему заплатим. Он посылает ему послов. Он посылает его послов, ну, с подарками написано, они пришли с подарками. С удовольствием Валаам как бы принимает это, но ночью является Валааму Господь. Как бы он, сам Яхве открывается этому человеку и говорит, не делай этого. И он на утро говорит, друзья, как бы он на самом деле испугался, потому что, по всей видимости, он испытал какое-то чувство, которое даже выше было того видения, которое он раньше мог видеть. И это сжало его сердце. Он понял, что не стоит. Не стоит. И он сказал им, нет. Послы уходят. Валак думает, что делать. Как бы, видать, Валаам торгуется. Любит же деньги, я же знаю его. Он берет послов еще более знатных, с еще лучшими подарками, и опять его посылает. Посылает их к нему, к Валааму. Валаам говорит, ну хорошо, давайте сейчас я подумаю, я спрошу у Бога. Бог не стал второй раз говорить ему, что не надо проклинать народ израильский. Он просто ему говорит, хорошо, иди, хочешь идти? Как бы это твой путь, ты любишь деньги, я понимаю, иди этим путем. Помните, он садится на ослицу, и тут прекрасная история, ну, великолепная, я всегда называю ее, что если ты не хочешь учиться от Бога и через Слово Божье, тебя будут учить ослы. Так и случилось с ним. Так и случилось все. Ослица, она видела этого ангела, который хотел умертвить Валаама, она то с дороги ушла, то она прижала его ногу в следующий раз, когда ангел Господень стал. Теперь в третий раз она уже легла на землю, начала ползти. И он ее бьет и не понимает, что происходит с этой ослицей. И она заговорила. Удивительно, что он не удивился. Он начал с ней разговаривать. И она ему говорит, я твоя ослица. Я же всегда тебе была послушна. Я слушала твой голос. И тут Господь открывает ему, что на самом деле этот человек не послушен Богу. Я же тебе сказал, не делай этого, не проклинай, но ты пошел своим путем. Ты пошел за денежкой, ты пошел заработать. Это было хорошее предприятие. Особенно, когда у человека есть такая нужда, и человек понимает, у него выхода нет, да он тебе последнее отдаст. И Валак на самом деле готов был дать большие подарки этому человеку. Можно было хорошо заработать. Но ты пошел этим путем, путем своих ложных ценностей. Вот это путь Валаама. Путь ложных ценностей. Числа 22 глава, в 32 стихе, в конце он говорит, потому что путь твой неправ передо мной, он ему сказал. Неправ, ты неправильно идешь. Из дальнейшей истории мы знаем, что Валаам так и не смог проклясть Израиля по просьбе Валака. Он пришел туда, но у него так и не получилось проклясть, друзья мои. Но от ценностей, которые живут в сердце, никуда не убежать. Они гложат. Эта денежка была так близко к нему, что можно было заработать. Он искал выхода, как получить ее. И помните, он не смог проклясть. Но что смог он сделать? Он смог научить Валака, как ослабить Израиль. Он смог сделать это. Два отрывка я хочу вам прочитать. Числа 31 глава 16 стих и Откровение 2.14. Послушайте. Валаам, смотрите, ввел израильтян в блуд. Вот что написано в числах 31.16. Вот они по совету Валаамову были, это Моисей говорит, для сынов Израилевых поводом к отступлению от Господа в угождение Ваал-Фигору за то, за что и поражение было в обществе Господнем. Он говорит о женщинах, которые не уничтожили. Он говорит о блудницах, которые начали блудодействовать, или женщины моавитянские, которые начали блудодействовать с Израилем. Откровение 2.14 написано о том, что он, этот Валаам, научил Израиль есть идоложертвенные. Но не имею, Господь говорит, Христос говорит церкви, смотрите, имею немного против тебя, потому что есть у тебя там держащееся учение Валаамова, который научил Валака ввести в соблазн сынов Израилевых, чтобы они ели идоложертвенное и любодействовали. Друзья мои, вот посмотрите на Валаама, вот его ценности. Он ясно понял, и осел его научил, или ослица научила, что нужно послушаться Бога. Он вроде послушался. Но настоящая его ценность привела его все равно туда, что он ценил. Она привела его к деньгам. Он все равно их, по всей видимости, получил. Потому что он научил Валака. Я не могу проклясть, извини, ничего не могу сделать с этим. Но он говорит, слушай, знаешь что? Давай, посылай туда женщин. Пусть они введут их в блуд. Давай, породнись с ними. Начни есть с ними идоложертвенное. Ничего страшного, они срежут. Друзья, они, этот Израиль, у них есть свой Бог. Ничего страшного, они срежут углы и примут и твоего Бога. И будут похожими на тебя. Все будет хорошо. Друзья мои, оглянитесь вокруг. Посмотрите на то, как выглядит ваш путь. Посмотрите на свои ценности. Что вы цените? Они всегда будут перед вами, и вы будете идти к ним, к этим ценностям. То, что вы цените. Я не говорю сейчас, давайте чуть отступление сделаем. Я не говорю сейчас, так, все должны бросить работу и заниматься только чтением Библии и евангелизацией. Я не об этом говорю. Писание нам шире открывает этот вопрос. Мы должны заботиться о своих семьях. Мы должны жить таким образом, чтобы уделять нуждающимся. Друзья мои, но что мы ценим больше всего? Материальные ценности или святость? Что мы ценим больше всего? Чтобы все было по-нашему в нашем доме, как будто мы боги. А если вдруг кто-то отступил на шаг и сделал как-то неправильно или как-то не по-нашему, берегись. Сейчас ты получишь у меня. И мы ли любим, или мы любим праведность? Подумайте, чаще всего в своем доме, из-за чего мы вспыхиваем? Вот так вот, раз, и вспыхнули. Причина. Что-то не по-нашему. Мы привыкли там, что у нас тюбик выжимается с пасты с этого конца, или чтобы щетка здесь стояла, или чтобы обувь так была, или что угодно, друзья мои. Можете фантазировать и вспоминать свою жизнь домашнюю. Но вдруг кто-то сделал, или кто-то проник, друзья мои, в ваше святое святых. И, скорее всего, это ваш муж, жена или дети. И они нарушили порядок. А мы-то там боги в этом доме. Мы все контролируем. Все должно быть так, как мы сказали. И опять же, не говорю, что там не должно быть порядка. Его учить надо этому порядку. Но почему мы вспыхиваем, друзья мои? Потому что вот наши ценности настоящие. Я хочу быть Богом. Я хочу быть Богом хотя бы здесь. И как слабо мы ценим праведность, как слабо мы ценим святость. Обратите внимание на это слово в 11 стихе, в послании Иуды. Они предались обольщению мзды. Слово «предались» – это полностью отдаться вот этим обстоятельствам. Сердце Валаама, оно ж трепетало перед богатством, которое он мог получить. Он видел, что это богатство уплывает от него из-за того, что Господь не дает ему или мешает ему проклясть Израиль. И он умудрился, не пойдя открыто против воли Божьей, потому что был научен ослицей, но все равно, друзья мои, последовал туда, куда привело его, куда влекло его сердце. Друзья мои, наше сердце, или в нашем сердце живут ценности. Они там есть. И эти ценности, эти сокровища, они ведут нас. Они ставят нас на определенный жизненный путь, по которому мы следуем. вы не пойдете вопреки своим убеждениям. Мы должны это ясно понимать. Мы не будем ходить путями вопреки своим убеждениям. Матфея 6:21, этот стих, все вы знаете, где сокровище ваше, там и будет и сердце ваше, Христос говорит. Вспомните эту историю, в Луки 18:18 написано, помните, как один из начальствующих, написано, спросил Христа, «Учитель благий, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?» Иисус сказал ему, «Что ты называешь меня благим? Никто не благ, как только один Бог. Знаешь заповеди, не прелюбодействуй, не убивай, не кради, не лжесвидетельствуй, почитай отца твоего и мать твою». Он же сказал, «Все это сохранил я от юности моей». Услышав это, Иисус сказал ему, «Еще одного не достает тебе. Все, что имеешь, продай и раздай нищим, и будешь иметь сокровища на небесах, и приходи, следуй за мной». Он же, услышав сие, опечалился, потому что был очень богат. Иисус, видя, что он опечалился, сказал, «Как трудно имеющим богатство войти в Царство Божие». Этот парень пришел к нужному человеку. Он задал нужный вопрос. Он искал нужное, самое ценное. Друзья, мы ушел ни с чем. Причина – его ценности. Он думал, что в его жизни все хорошо. Что он все эти заповеди «Не убей, не прелюбодействуй, не кради, не лжесвидетельствуй, почитай отца и мать». Все он выполняет на ура, в совершенстве. Он так и не увидел, что проблема в его жизни существует. И что если он не готов ради Бога оставить это, значит, и все, во всем остальном, скорее всего, у тебя не очень хорошо или очень плохо. Это не история к тому, чтобы сейчас, я не призываю вас, продавайте все имение и следуйте за Христом. Это персонально, это история, а не повеление, друзья, вы помните это. Это история с этим человеком, который пришел и задал Христу, что мне делать. Но в нашей жизни, когда мы приходим ко Христу, мы тоже говорим, Господи, прости. Тоже говорим, как Исаия, меня пошли. Также мы ему говорим, что мне делать для тебя. И Господь иногда требует от нас, чтобы мы чем-то пожертвовали. Не ради спасения, ради следования. Спасение Он дает бесплатно. Но ради того, чтобы мы последовали за Ним, Он просит от нас, откажись от этого. Откажись от этой части своей жизни. Откажись в пользу Меня. И часто у разных людей это по-разному бывает. Но этот парень так и не пошел за Христом. И причина его ценности. Они не позволили. Потому что хотя он и искал небес, но материальных ценностей он искал много больше. И это по-настоящему именно они были его ценностью. Подумайте, почему вы не торопитесь менять свои ценности? Подумайте, почему христиане часто не торопятся менять свои ценности. Я думаю, потому что часто христианин может думать, что Бог – это увеличенная версия нас самих. Мы можем думать, что Ему нравится то, что нравится нам, что Бог думает так же, как думаем мы, что Он так же, как и мы, терпимо относится к греху. Мы думаем, что мы настолько же ценны в своих глазах, или мы настолько ценны в своих глазах, что думаем, что Бог не может сказать нам «нет» в наших претензиях в жизни. Подумайте, друзья мои, очень часто мы думаем о Боге так, как будто Он похож на нас. Вот почему мы не меняем свои ценности. Мы плохо знаем Его. Плохо знаем Его святость, Его гнев, Его ненависть к греху, Его власть или всевластие. Мы плохо знаем. Мы думаем, Он похож на нас. Если Он похож на нас, значит, я преобразился в Его образ. Зачем мне менять свою жизнь? Друзья мои, вот почему нам надо в каждом дне, читая Писание, размышлять о том, каков Бог. Задавайте себе вопрос. Первый вопрос, который вы должны задавать себе, читая Писание, изучая его. Какого я вижу Бога здесь, в этой истории? Что Он любит, что Он ненавидит? И тогда вы увидите, что Он совершенно не похож на нас. нет подобного Ему. Тогда мы поймем, что да, мы поймем, куда Дух Святой нас ведет. Мы поймем, что Дух Святой, или что есть нам еще к чему стремиться. Тогда, когда Дух Святой будет побуждать нас менять свой характер, менять свои ценности, мы будем послушны Ему. Наши привычки поступать так или иначе, это вовсе не бесконтрольные действия, а всего лишь установленный образ нашего мышления. Подумайте, друзья мои, те привычки, как вы поступаете, очень часто, очень моментально, быстро, какая-то такая мгновенная реакция. Друзья мои, этот образ мышления уже есть в нашей голове. И мы реагируем, мы следуем за своими ценностями. Вот почему нам нужно всегда быть в этом состоянии, всегда преображаться в образ Христов. То, о чем Писание нас призывает. Меняйте свои ценности под влиянием Писания. Отказывайтесь от того, чтобы самим приписывать высокую цену тому, что Бог мало ценит. И наоборот, цените то, что Бог ценит. Цените, как написано в Евреях, в 12 главе, в 14, или во второй части 14 стиха, цените святость, без которой никто не увидит Господа. Сегодня, друзья мои, для христианина, у него открыты глаза. Он не похож на Валаама, который не видел, или видел только ценности свои, и не видел Бога, не видел опасности. Сегодня мы видим святого Бога, мы понимаем, и у нас есть ум Христов, то, о чем Писание говорит. Друзья мои, меняйте свои ценности. Меняйте. Не ходите путем Валаама. Не ходите путем ложных ценностей. Итак, мы уже увидели с вами два запретных пути для христианина. Это те пути, которыми лжеучителя хотят и темный мир, сатана и его подручные хотят, чтобы мы ходили с вами. Это путь ненависти, путь Каина. Это путь Валаама, путь ложных ценностей. Я предлагаю вам еще посмотреть на третий путь запретный для христианина, к которому идут лжеучителя, о которых описывает Иуда, и который является на самом деле очень опасным для нас. Это путь Корея. Он пишет или заканчивает 11 стих и говорит: «И в упорстве погибают, как Корей». История с Кореем описана в книге чисел, или в книге числа, извините, 16 глава. Это чуть раньше истории Валаама. Но прежде чем мы к ней обратимся, обратите внимание на это слово «в упорстве». Это слово больше или лучше его перевести во враждебности, в бунте. Не просто в упорстве. Как бы, ну, упорный человек тоже хорошо. Это как бы слово упорство в русском языке, оно может иметь и как и положительную, так и отрицательную коннотацию, то есть значение. Но в данном случае это враждебность, это восстание, это бунт. Враждебность Корея привела его к тому, что Господь погубил его. Он, смотрите, он говорит, и в упорстве, или во враждебности восстание погибают, как Корей. Размышляя над этой историей, она больше всего заняла у меня времени, я задавал себе несколько вопросов. Во-первых, я перечитал книгу чисел, числа, и посмотрел, обратил внимание на то, что бунт Корея – это не единственный бунт. Я обратил внимание, что... Или задавал себе вопрос, против кого или против чего восстает Корей. Я задавал себе вопрос, почему именно эту историю, как пример гибели, приводит Иуда. Ведь было множество этих других восстаний в этом народе в тот период, которые привели к гибели. Я посмотрел на замысел вообще всей книги числа, посмотрел на контекст этой истории. Я хотел бы, чтобы мы увидели, что происходит, почему Иуда приводит в пример этого человека, почему путь Корея, путь раздора, он опасен. И что это за путь раздора? Во-первых, каков замысел всей книги и каков контекст этой истории? Книга числа. Книга, это книга, которая описывает события, помните, я говорил, из жизни Израиля, израильского народа в период его пребывания в пустыне. Ее можно, в принципе, разбить на три части. Первые 10 глав, если вы будете читать, вы увидите, как Бог устанавливает порядок в народе израильском. Какое колено где должно стоять, где должна быть скиния, левиты, кто справа, кто на севере, на востоке, кто на юге. Там происходит исчисление воинов от 20 лет и старше, то есть распределяется оборона народа, или она выстраивается. Выстраиваются, ну, отдельно, может, мы потом поговорим о левитах, о священстве, которое тоже в этих первых 10 главах устанавливается. В следующей главе с 11 до 25 мы видим больше различные восстания народа. В конечном итоге это гибель всех людей от 20 лет и больше, помните, которым было в момент, когда они первый раз подошли к земле обетованной. И с 26 до конца книги, с 26 главы до конца книги, Господь восстанавливает опять порядок уже во втором поколении. Читая первые 10 глав книги «Числа», обращаешь внимание на вот две очень важные детали. Господь повелевает Моисею установить таким образом структуру общества, чтобы в центре общества находилась скиния, по четырем сторонам исчисленные колена Израилевы, их 12 было. Помните, 13 колен там можно было насчитать, хотя мы обычно считаем 12, но Вениаминова дети считались не Вениамин, а его... Ой, не Вениамин, извините. Иосифа дети, да, считались в колено, вошли, поэтому 13 колен. Поэтому как раз колено Левина было выделено для того, чтобы служить скинии. Мы видим 12 колен защиты от внешних врагов. Мы видим, колено Левина поставлено для того, чтобы служить при скинии. И в этом колене Левина отдельно выделен Аарон и его дети для того, чтобы быть священниками. Для того, чтобы служить не при скинии, а в скинии. Единственные, кто могли. И это была строгая иерархия. Это никто не мог из других колен быть левитами и служить при скинии. А помните, они переносили и устанавливали ее. Никто не мог даже из левитов служить внутри скинии, потому что отдельное священство Ааронова было. А саму скинию как раз окружало колено Левина, которое, перед которым была поставлена эта единственная задача – служить при скинии, и Аарон служил сыновьями своими внутри скинии. Для того, чтобы понять, в чем коварство бунта Корея, почему именно его приводит Иуда, давайте зададим, или вернее ответим еще на один вопрос. Какие бунты и восстания можно было бы еще в пример, по сути своей, привести, которые привели, ну, часто к гибели? 11 глава – это ропот народа израильского на то, что нет мяса. И 11 глава, 1 стих, и 33 и 34 стихи говорят нам об этом. Все это в конечном итоге, помните, написано, там у них еще мясо из зубов не вылезло, и Господь начал их поражать. Закончилось поражением. 12 глава, Марьям, сестра Моисея и Аарона вместе с Аароном, они восстали на Моисея, и поводом была жена Моисея, моавитянка. Но по сути своей причиной это было особое положение Моисея как оратора между Богом и народом. Числа 12 глава, 22 стих. Все закончилось семидневной проказой Марьям. Как-то Господь был милостив в этот раз. Никого из них не умертвил. 13 глава. Это соглядатые, которые сходили на 40-дневную разведку в землю ханаанскую и потом начали распространять худую молву. 14 глава уже повествует, что весь народ был охвачен этой худой молвой, они испугались и сказали: «Не пойдем». Как бы они испугались, сказали: «Господь нас хочет увести или погубить там». На что Господь захотел уничтожить их. И Моисей, спасло заступничество Моисея. Он сказал: «Господи, народы услышат окружающие, что ты хотел вести и не смог. Что скажут они?» Господь сказал: «Ну, Моисей, ты заступился, хорошо». Но все закончилось тоже 40-летним путешествием. Был тур по пустыне 40-летний. Кто хочет поехать на отпуск в 40-летнее путешествие по пустыне? Пожалуйста, видите себя так же, как этот народ израильский. И на самом деле это была печальная история, потому что все тем, кому было 20 лет и старше, они боялись, что наших детей там убьют. И он говорит, вы ляжете в пустыне, а ваши дети зайдут туда. То, чего вы боялись, на самом деле исполнится над вами. Вы умрете. И так и случилось. Это было наказание от Бога. Смотрите, насколько серьезно. 15 глава повествует там, в 32-35 стихах о наказании человека, который нарушил субботу. Его наказали смертью. Он там дрова собирал. И вот 16 глава. Мы приходим к восстанию Корея и его подручных. Читая эту историю, вы можете увидеть, что Корей не только сам восстал. Он был из колена Левина, кстати. Он служил при скинии. Он заручился еще поддержкой начальствующих в тех, которые носили мечи. Он поднял с собой не только, или пришел с силой с Моисею, чтобы напугать Моисея. У него было еще, помните, там 250 человек, как минимум, которые решили поддержать этот бунт. И этот Корей, левит, в союзе с сынами Рувима, а также другими руководителями общества, инициировали это восстание и бунт против Моисея и Аарона. Суть претензий вот в чем. 16 глава книги Числа, 3 стих. «И собрались против Моисея и Аарона, и сказали они им, полно вам все общество, все святы, и среди их Господь. Почему же вы ставите себя выше народа Господня?» И именно здесь Господь говорит, они сказали по сути своей, что почему вы делаете себя выше? Почему вы ставите себя выше народа израильского? Продолжая в 8 стихе, вот что пишет Моисей, и то, что Моисей говорит Корею. «Послушайте, сыны Левия». Моисей обращается к Корею. «Неужели мало вам того, что Бог Израилев отделил вас от общества израильского и приблизил вас к себе, чтобы вы исполняли службы при скинии Господней и стояли пред обществом, служа для них? Он приблизил тебя и с тобой всех братьев твоих, сынов Левия. И вы, смотрите, домогаетесь еще и священство. Итак, ты и все твое общество собрались против Господа. Что Аарон? Что вы ропщите на него?» Помните, вся эта история заканчивается гибелью Корея, гибелью его семьи, гибелью всех этих 250 человек, большой гибелью людей. Итак, весь вопрос, друзья мои, против кого или чего восстал Корей? Почему именно эту историю, как пример гибели, приводит Иуда? Ведь мы увидели, ведь было множество других историй, других восстаний в этом народе, которые приводили к гибели. Но Иуда описывал жителей, он говорит, эти люди гибнут, как Корей, в своем бунте. Вспомните еще раз первые главы, о которых я говорил, как было устроено общество. Были 12 колен, которые защищали от внешних врагов, друзья мои. Но было ли колено Левина, которое защищало народ от святого Бога? Мы думаем, что Господь – это наш друг и брат, с которым можно по-небратски относиться. Но Бог знал, или Бог знает свою святость и силу своей святости. Он по-особенному выделяет колено Левина и говорит, «Вам разрешаю служить при скинии, трудиться при ней, ставить ее, носить ее». Особо он защищает народ. Смотрите, он защищает народ от своей святости. Особо в этом колене он выделяет семью Аарона с его детьми. Для того, чтобы они, только они могли служить при скинии, или в скинии уже. Только они могли в нее входить, только они могли совершать там служение. Подумайте, вот, смотрите, вот в чем. Господь не враг, но подумайте, если вот представить себе такой вопрос. Кто страшнее? Царь, который мог быть вокруг или где-то снаружи Израиля, который угрожал им? Или тот, в чьей руке сердце этого царя? Кто страшнее был для народа израильского? Смотрите, мы подбираемся к тому, на что покусился Корей. Он покусился на отношение Бога с людьми, со своим народом. Эта внешняя опасность, конечно, она подстерегала, но опасность внутри стана, она была еще больше. Вот почему их так много гибло. Их больше погибло от Бога. Подумайте, посмотрите, их больше погибло от Бога, чем от внешних врагов. Когда мы видим, когда они завоевывают землю ханаанскую, все падают перед ними. И наоборот, Израиль несет минимум потерь. Но больше всего народа израильского погибло от руки Божьей. От Него, от святого, друзья. Вот почему левиты были отделены для служения при скинии, а Аарон для служения внутри скинии. Вспомните два примера. Помните смерти Надава и Авиуда за чуждый огонь. Это левитам 10 глава. Это сыны Аарона. Даже они находились в опасности, даже они не могли просто так прийти. Нужно было по-особенному приходить. Отношения с Богом нужно было выстраивать на условиях Божьих, а не на своих. И принеся непонятно что за чуждый огонь, не будем об этом размышлять, Господь умертвил их. Просто умертвил и все. Еще один пример. Числа 4 глава, вот о чем повествует. Она повествует об обязанностях сынов Левинов. Это как раз тогда, когда Господь выстраивает само общество израильское, то, там, где должны быть внешние колена или как они должны защищать, и говорит о самом колене Левина, как оно должно служить. И он говорит об одной семье. Послушайте, числа 4 глава. Он повествует, в этой главе повествуется о сынах Левина, которые должны были служить при скинии, там Каафа, Герсона и Мерари. И вот что говорится о сынах Каафа. Они должны были носить святое святых. И вот какое предупреждение Господь им дает. Числа 4:17. «И сказал Господь Моисею и Аарону, говоря, не погубите, смотрите, не погубите колено племен Каафых». Он их дает им очень важное предупреждение. «Будьте осторожны». Семья Каафа из среды Левина, они должны были носить святое святых. Итак, не погубите колено племен Каафых из среды левитов, но вот, что сделайте им, чтобы они были живы и не умерли, когда приступают к святому святых. Аарон и сыны его пусть придут и поставят их каждого в служение его и у ноши его. Но сами они не должны подходить смотреть святыню, когда покрывают ее, чтобы не умереть. То есть, прежде чем нести святое святых, должны бы это упаковывали сами священники. Накрывали, вставляли шесты. Эта семья должна была только прийти, взять эти шесты, за эти шесты и понести. Ни в коем случае не смотреть. Если вспомнить дальнейшую историю израильского народа, помните, кто-то прислонился к этому святому святых, другая есть история, когда дети заглядывали туда, и как Господь отвечал на все это ревностно. Друзья мои, смотрите, какое сильное и важное предупреждение. Отношения людей, грешных людей с Богом выстраиваются только на Божьих условиях. И тот, кто нарушает эти условия, фактически разрушает эти отношения. Теперь подумайте о Корее. Вот эти безопасные отношения, которые были выстроены Богом между народом и израильским и Богом, фактически они были поставлены под угрозу. Если Корей в своем восстании домогался священства, если он умерщвляет Аарона, изгоняет его и говорит, я священник теперь, примет ли это священство, это заступничество, так же, как принимал в других ситуациях Бог заступничество Аарона, когда в народе израильском происходило уничтожение, когда Господь начал поражать израильтян, и когда Моисей говорил Аарону, беги, бери свою кадильницу вперед, защищай, становись между Богом и народом, защищай их. Смотрите, нарушаются отношения, они не просто нарушаются, а разрушаются. Бунт Корея – это не просто бунт против Моисея и Аарона, это не просто бунт против личного Бога, это бунт против безопасных отношений между Богом и Его народом. Числа, напомню вам, 16:10. Вы домогаетесь, Моисеем говорит, еще и священство. Подумайте сегодня о том, о чем говорит тогда Иуда. О чем он говорит? Против чего или о какой опасности предупреждает нас Иуда? Что эти люди стоят на пути разрушения безопасных отношений между народом Божьим и самим Богом. Лжеучителя этим и занимаются. Да, они идут путем ненависти, как Каин, они следуют за ложными ценностями, но самая их большая опасность, которая исходит от них, они хотят разрушить ваши отношения с Богом. Они хотят разрушить ваши отношения с Богом. Они атакуют Писание, придумывают какой-то источник Q, который появился, прежде чем появилось Евангелие от Матфея, Марка, Луки и Иоанна, и что евангелисты оттуда откуда-то списали. Они атакуют Писание, говорят, ну, возможно, его написали люди, и не все в этом Писании богодухновенно. Они атакуют Писание, говорят, ну, не страшно, если какие-то Божьи требования мы можем сглаживать и ради просто единства как бы поступаться святым Богом. Они атакуют Слово Божие сегодня. Они атакуют спасение по вере, когда предлагают вам спасение по схеме вера плюс дела. Они нарушают безопасные отношения с Богом. Друзья мои, если вы хотите спасаться своими делами, то вы идете в погибель. Они атакуют благодать, утверждая свободную волю грешника. Они утверждают, что человек сам мог захотел и спасся. А если человек так думает, друзья мои, где Богу слава? А Бог свои отношения с человеком выстраивает только на своей благодати. Он дал нам жизнь по своей благодати. Он позволил нам гулять своими путями по благодати и не уничтожил нас после этого. И по благодати своей спас нас, вернув нас обратно, отдав Христа на смерть. Они атакуют принципы часто святой и благочестивой жизни. Говорят, ну, главное, чтобы ты признал Христа Спасителем. А Господа можешь его не признавать, живи как хочешь. Они атакуют Христа как единственного Спасителя. Они говорят, да, Христос – это хорошо, но нужно, чтобы ты еще для своего спасения сделал что-то. Друзья мои, безопасные отношения наши с Богом кроются в Иисусе Христе, кроются в Его жертве и только в Нем. Он единственный путь на небеса. Другого пути нет. Всякий, кто придет туда другим путем, всякий, кого убедят прийти туда на основании дела плюс или благодать плюс, всякого, кто по самом деле так и не придет ко Христу. Друзья мои, он придет не к милостивому Богу. Он придет к святому, он придет к тому судье, который навечно судит его. В лице Корея мы видим человека, который решил, что Бог должен был думать по-другому, и поэтому он пытается подменить Божий замысел своим планом. Корей пытался подменить Божий замысел своим планом. Я буду священником. Мы по-другому построим здесь общество. Смотрите, большая опасность всегда для народа израильского исходила изнутри. Изнутри, от святого Бога. Не так страшны были окружающие. Галатам 1.6 Павел пишет, «Удивляюсь, что вы от призвавшего вас благодатью Христовую так скоро переходите к иному благовествованию, которое, впрочем, не иное, а только есть люди, смущающие вас и желающие превратить благовествование Христово. Но если бы даже мы или ангел с неба стал благовествовать вам не то, что мы благовествовали вам, да будет анафема». Галатам 3 глава с 9 стиха и так. Верующие благословляются с верным Авраамом, а все утверждающиеся на делах закона находятся под клятвою, или под проклятием, точнее, лучше перевести. Ибо написано, проклят всяк, кто не исполняет постоянно всего, что написано в книге закона. А если твой священник не Христос, ты проклят. Если не его заступничество, Господь говорит, ты проклят. Ты не просто хороший, положительный, позитивный человек. Ты проклят. А что законом никто не оправдывается перед Богом, это ясно, потому что праведный верою жив будет, а закон не по вере. Но кто исполняет его, тот жив будет им. Христос, он говорит, искупил нас от проклятия или от клятвы, от проклятия закона. Это проклятие, что мы не можем исполнить этот закон, сделавшись за нас проклятием, лучше переводить. Ибо написано, проклят всяк, висящий на древе, дабы благовествование Авраамова через Христа Иисуса распространилось на язычников, чтобы нам получить обещанного Духа верою. Еще одно наблюдение хочу сделать в заключении и тоже несколько заключительных моментов. Обратите внимание, Иуда, когда приводит эти три примера, приводит их трех антигероев, он приводит их не в хронологическом порядке. Он приводит в пример сначала Каина, подчеркивая в том, что эти люди пошли путем его, путем ненависти, путем зла. Это как бы старт. Там используется глагол, который больше показывает, как начало пути. Потом он описывает или приводит пример Валаама, который, кстати, был после по истории, чем пример Корея в книге «Числа». И автор здесь показывает эту движущую силу жителей. Он говорит, что они предались за плату. То есть эти ценности уже сработали в них. Они следуют за ними, они идут за ними. Это их большее движение и финиш. Ну и награда, или вот такая награда, это Корей, где он говорит, что они гибнут, они губят себя. Они губят себя. Это говорится о том, что не сами себя они режут, что Господь их губит в данном случае. Это пример получения награды. Старт, забег и финиш с финишем, и получение награды. Вот что показывает Иуда. Вот он показывает путь лжеучителей. Кульминация этих трех примеров, конечно, выражена в том последнем, в примере Корея, где они гибнут. Друзья мои, не ходите этими путями. Подумайте о том, что сегодня используют лжеучителя, чтобы к их восстанию присоединились и другие. Во-первых, они всегда будут обращаться к вашей плоти за помощью, не к вашему духу. А они будут обращаться к плоти, к тому, что она любит. Они готовы даже прославить вас и возвеличить вас. Иоанна, 5 глава, 44 стих, Иисус говорит, «Как вы можете веровать, когда друг от друга принимаете славу, а славы, которую от единого Бога, не ищете?» Они предложат вам даже славу. Они будут вас прославлять, только пойдите этими путями. Друзья мои, Евангелие, оно помогает нам избежать этих путей. Оно учит нас любить, а не ненавидеть. Оно учит нас ходить путем любви, а не путем ненависти. Евангелие учит нас формированию библейских ценностей, которые заключаются в том, чтобы мы любили то, что Бог любит, ценили то, что Бог ценит, и ненавидели то, что Бог ненавидит. Евангелие учит нас единственному пути примирения с Богом. Это смерть Иисуса Христа, это Голгофский крест, и нет другого пути. Думайте, размышляйте, не ходите этими путями. Ходите путем, который идет за Христом. Следуйте по Его следам и будьте благословенны. Давайте помолимся. Отец наш и Бог наш, когда мы были бунтарями против Тебя, когда мы ходили путем зла и ненависти, когда мы ходили своими ценностями или за своими ценностями, Господи, Ты отдал Своего Сына на крест, для того, чтобы изменить нашу жизнь, для того, чтобы заплатить за наш грех, для того, чтобы, Господи, мы последовали за Тобой, чтобы обратить нас от злых путей наших на путь любви и добра, на путь, который следует и ведет в небеса. Я благодарю Тебя, мой Господь, за слово, которое Ты даешь нам, за то, что Ты святой и страшный Господь, за то, что Ты, Господи, в Своей ненависти к греху отдал Своего Сына для искупления грехов наших. Господи, я благодарю Тебя за то, что Ты открылся нам, ничего не достойным, ничего не сделавшим для этого, по Своей великой любви, которая нашлась в Тебе, Господи, а не в нас. Боже, я благодарю Тебя, Господи, что Ты Бог наш, и сегодня, и вовеки, Господи, мы хотим следовать за Тобой. Сохрани нас на этом пути следования за Тобой. Сохрани нас, Господи, и помоги пройти этот путь до конца и быть верным Тебе. Благослови нас, Господи, и помоги, когда мы согрешаем и сворачиваем с Твоего пути, признавать свои ошибки, возвращаться на Твой путь, путь истины и любви, путь, который не ведет к Тебе, Господи, путь, который по-настоящему прославляет Тебя и возвеличивает имя Твое. За все Тебя славим и благодарим, мой Бог. Молимся во имя Иисуса Христа. Аминь.